Тема такая, она очень о гибкости, о радости, о умении говорить с другими людьми. Но на самом деле самый вопрос, наверное, самый значительный, который меня хорошо слышно, который многих людей сейчас волнует, потому что люди пережили в своей жизни такие катаклизмы за последний год. Да? И как вы считаете, если бы ваш папа, если бы был жив, что бы он сказал, как бы он мог вдохнуть в них радость в такой ситуации?
Смотрите, папа пережил катастрофу. И мне кажется, это было не менее, мне кажется, это была намного более тяжелая вещь. И Казань – это был такой пункт, куда много людей бежали. Потому что когда бежали от немцев, польские евреи, не только польские евреи, Казань был такой пункт, понимаете, через которого проходили очень много евреев. Обычно они очень оставались, там все равно, там, это был не хлебный город, как Ташкент, понимаете. Поэтому я могу сказать, что там оставались, но там приезжали люди. И папа с ними был почти все с ними на связи. По-моему, я, может быть, тут не рассказывала, но в 1940 году они приходили, польские евреи, которые пережили ужасные вещи, видя на своих глазах ужасные вещи, убегали от катастрофы, приезжали в советский ужасную действительность, когда их сажали в тюрьмы, как вы знаете, в Сибири, во все. Они могли вообще понять, что происходит. У них как будто в течение там, 40-го года, представляете, в течение года-двух у них просто всю жизнь изменилось просто... Это не то же самое, как сейчас. Это совершенно по-другому. Это намного ужаснее. Мир просто сошел с ума абсолютно тогда. И в плане религиозном мире все разрушилось абсолютно. И они тогда... И то, что папа тогда решил с ними делать, это взять, и он думал, что и как можно как-то им помочь, как-то их немножко поддержать духовно, как-то оставить их все-таки в еврейской жизни. И то, что он делал, он начал с ними заниматься мидрашем. И он в шаббат учил с ними мидраш на недельную главу.
Почему это именно мидраш?
Потому что мидраш – это вещь, которая дает очень много... Первое дело, это устное предание. Это очень глубокая вещь, которая она, даже устное предание говорит, если вы хотите знать и понять того, кто сотворил мир, идите в мидраш. Мидраш, он очень многосторонний. Он в какой-то мере там все секреты Торы, я могу сказать, но очень много секрет Торы вложено в мидраш. Поэтому даже если люди этого не совсем понимают, они дотрагиваются до чего-то очень великого. И оно настолько великое, что можно даже что-то понять всегда. И оно же это оставляет в человеке всегда. И вот папа по шаббатам учил мидраш с 1940 года до 2000 года. Каждый шаббат папа предавал мидраш.
То есть в мидраше есть что-то, кроме информации, которая в нем заключена, есть также какая-то сила, такая духовная энергия, да, которая человека может поддержать эмоционально.
И она всегда, именно, и она, это говорит устное предание, что в шаббат в свое время, когда мы еще жили в Израиле, так в шаббат после обеда преподавали законы. И говорит устное предание, что в это время как раз нельзя преподавать мидраш, нельзя читать мидраш, потому что люди будут больше заинтересованы читать мидраш, чем закон. Закон немножко суховатый. А мидраш, он очень такой, понимаете, как это очень приятный, очень много дает человек. Он рассматривает и интеллектуальную сторону, и он показывает также очень понятие качества и очень глубокие вещи. Мне только пишет кто-то, кто первые книги, которые она купила, это был мидраш. И которые я купила после Торы, это был мидраш, да? Очень приятно. Так вот, мидраш – это была папина вещь, которую папа очень много лет преподавал. И его очень хорошо знал. И я знаю, что людям это дало очень много. Папа потом, может быть, я не знаю, я вам рассказывала, но это тоже такой немножко анекдот. И в Казани все знали, что папа, он занимается математикой, и достаточно известный математик был в Казани. И папа один потом, через несколько лет, папа оказался в Грузии, и там был какой-то вопрос закона, как раз папа не был замешан, там, и папа находился в синагоге, там говорил какой-то еврей, он сказал, вот какие тут раввины в этой Грузии, там какие-то там люди, они ничего не понимают и не знают. Вот я помню, я был в Казани, и там был молодой математик, и он преподавал мидраш, вот это был человек. И папа как раз был там рядом, понимаете, стоял, тот его, конечно, не узнал. Но это для папы просто был такой отклик, понимаете, насколько людям это было, насколько это помогало людям, насколько это давало людям, что этот человек после 20-30 лет это помнит.
То есть самая сильная эмоциональная поддержка – это духовная поддержка.
Я думаю, что да. Угу. Это дает какую-то стабильность. Особенно евреям польским это давало стабильность. Это то, что почти то, что они слышали, когда они были в Польше. Вдруг они приходят в Казань. Совершенно непонятно какое-то заброшенное место. И в синагоге дает им то же самое, что было там. Это какое-то продолжение, стабильность. Понимаете, как это? Они, для них это было очень много.
То есть вы говорите, что важно, чтобы человек нашел в своей жизни, даже если претерпел изменения, какую-то нишу стабильности, да, на которую он может опереться. И...
Может быть, я вам рассказывала такую вещь. Я читала один раз, это совершенно не связано ни с законом, ни с чем, ни с папой. Я читала один раз одной женщине, которая она была жена военного, и они переезжали просто чуть ли не там, понимаете, все время они переезжали. И одна вещь, которую она сделала, у нее были занавески. И первым делом в любую квартиру, когда они переезжали, первым делом она вешала свои занавески. И сразу для детей и для мужа это становился их дом. Вот это немножко то же самое. Первое, в любое место, где евреи приходят, они строят синагогу. И все, это место становится их.
То есть воссоздают атмосферу того места.
А когда мы создаем свою атмосферу, это наше. И то, что это уже другое место, оно не так уже для нас чуждо.
То есть умение справляться с изменениями, это как умение создать вокруг себя атмосферу, которая будет тебя поддерживать.
Да. Я, может быть, рассмотрю, что такое. У нас рассматривается, может быть, мы как раз... говорили об этом, это связано было с недельной главой не нашей, а предыдущей недельной главой. В Пашат Масе, это конец книги Бамидбар. У человека есть его душа, есть его тело, это уже оболочка. Есть одежда, это еще более наружная оболочка. Есть дом, это еще более наружная оболочка. И есть наша территория, наша работа, наш город. Понимаете, это тоже какой-то кокон, в котором я живу. Теперь, когда я беру и переезжаю с места на место, меня вырывают из моего кокона. Мне куда-то снимают с меня мою одежду. Мне это очень тяжело. А когда я вешаю эти занавески, извините, что я так это называю, я как будто снова себя обволакиваю этим моим коконом. И мне это очень помогает. Хотя это совсем другое место. Это же такое символическое духовное понятие.
Даже что человек остался в том же времени, но ему все равно нужно ощущать связь с местом, откуда он пришел.
Может быть, я вам говорила, у нас есть понятие трех вещей, которых в иудаизме считается всегда пересекаются. Это у нас место, время и душа. Потому что человеку надо место, время. Мы не можем жить без места и времени. Это базис физики. И есть душа также. И поэтому эти три вещи, они всегда должны как-то объединяться. Они все время объединяются, только понимаешь, чтобы это было в комфортной форме, как они объединяются. И мне кажется, что снова Всевышний, любая вещь, может быть, мы говорили об этом, есть энное количество объяснений, что и почему Всевышний делает любую вещь, но нам казалось, что после 20 века мы в 21-м такие умные, такие вообще всемогущие. И мы уже, евреи, вот когда-то, вы знаете, там, во время средних веков евреи скитались. Мы уже никогда не будем скитаться. Видите, как? Как вы думаете, я думаю, что евреи в средних веках были не намного менее умные, чем мы. Может быть, даже и более.
Наверняка более.
Они смогли выжить в просто невозможных условиях. И условия, кто решает, что будет ли война, не будет. Это не в наших руках, это решает Всевышний. А вот как выжить, это наше дело. И надо понять, что мир, как он был, так он и продолжает быть. Хотя нам это ужасно неприятно чувствовать. И в момент, когда есть демократия, у нас какое-то ощущение, что мы влияем на мир, и мы имеем силу над миром. Но это в какой-то мере не совсем. Есть в этом большая правда. Да, мои поступки очень сильно влияют на мир, но есть также Всевышний, который правит миром. А кольца фута решут на туна. Все предвидено и разрешение дано.
Рабицак, он жил в разные эпохи, да, он жил до войны, он жил во время войны, он жил после войны, это совсем другая эпоха. Казань, это совсем другая жизнь, и Ташкент, это совсем другая жизнь, и Израиль, это совсем совершенно третья жизнь, да. И благодаря чему, как вы думаете, он, как он справлялся вот с этим эпохи, которые менялись в его жизни с такой внезапностью, да, и с такой скоростью?
Конечно. И, папа оказался в Ташкенте совершенно не по своему желанию, папа никогда бы не оставил Казань. Теперь тоже меня спрашивают, выбираем ли мы эпоху. Есть случаи, когда да, есть случаи, когда нет. Потом говорится «Валькухыха атануца». Это говорится в Пирке. А вот мы сотворены против нашего желания. Это Раби Элазар Капал. И с другой стороны, есть да, понятие, что есть какие-то у нас, в некоторых случаях есть у нас выбор. Поэтому есть и то, и другое. И выбрала ли я свое время или нет, я не знаю. Вы понимаете, я не могу это сказать, потому что есть случаи, когда да, а есть случаи, когда это не так. И ведь это совсем самый тяжелый ответ, когда я им говорю, что есть и так, и так. Просто я говорю, по тому мнению, что это мы не выбираем, или в тех ситуациях, когда мы не выбираем, это говорится в Пиркей Авот, в Аль-Кохэха Атан-Нуца. Ты сотворен против твоего желания. А я думаю, что это очень большая гибкость моего отца. Он никогда ни с кем не спорил. Он всегда обходил, я имею в виду, он очень старался ни с кем не спорить. Я думаю, что папа, потому что ему было жалко тратить времени. Для него это было неинтересно. Зачем спорить? Ему было очень интересно. Папа видел в любой вещи, которая происходит в мире, вызов. И он, и этот вызов, он думал, как он его может взять и обыграть в самой интересной форме. Он был такой немножко хитрый. Вот ему, папа был математик также. Так вот, ему сейчас была дана задача. Сейчас идемте посмотрим, как эту задачу мы возьмем и решим в самой правильной форме. Правильная форма значит в самой быстрой, самой легкой, никого не задевая. И чем больше есть фактор в этой задаче, это она более интересная. Значит, и есть ее решение. Понимаете, как можно решить менее красиво, можно решить более красиво. Папа любил, он в какой-то мере, ему папа был даже в какой-то мере немножко, у него была склонность к перфекционизму, и у него было очень повышенное ощущение эстетики. И папа для него вот решить задачу очень правильно, значит, так, чтобы это было эстетично, не просто, чтобы решить задачу, чтобы это было просто со всех сторон идеально. И папе это было больше даже, чем перфекционизм, это было более как эстетика. Да-да, извините, пожалуйста. И одно место, которое папа мне очень всегда напоминает, это есть случай, может быть, я вам рассказывала, это есть такой случай, который, может быть, даже не очень бросается в глаза. Для меня он очень бросился в глаза, и я в нем увидела просто моего отца. Это когда отец Давида шлет Давида, может быть, я уже говорила об этом. Отец Давида шлет Давида Ишай Эйнштейну. Как папа относится к Эйнштейну? Очень хорошо. Меня спрашивают, как папа относится к Эйнштейну. Папа даже думал, мы как раз сегодня показывали об этом, о его работе. И папа считал, что, может быть, если он сможет эту работу решить, и он думал, что у него есть это решение, он сможет, тогда Эйнштейн еще жил, и папа думал с ним даже встретиться. И даже поговорить. Да, папа считал, папа уважал Эйнштейна, как я знаю. Может, папа, да, думал, что он с ним может встретиться. Да, Зехарев Халле Ицхак Йосеф бен Цион Хайм. Пожалуйста. Конечно. И папа, извините, там описывается, как Ишай шлет Давида на войну, вернее, взять и проведать своих братьев, которые они уже воюют. И его старший брат, когда видит Давида, нападает на Давида, кричит на него, злится. И говорит ему, я знаю твое плохое сердце. Хотите, я могу вам просто прочитать это из пророка? Это книга Шмуэль, 1, 17 глава. Я извиняюсь, что у меня это не заложено. Я только должна это... И тут описывается, я читаю 17-й посыл, я, может быть, сразу буду читать на русском, мне, а то я всегда придумываю, как сама переводить. И сказал Ишай Давиду, сыну своему, возьми-ка братьям твоим эйфу этих сушеных зерен и 10 этих хлебов. Значит, понятно, что-то он, Ишай, не Давид решает сам. Его отец шлет там с едой и с посланием братьям. И вот Давид тогда берет и исполняет желание своего отца, и он это все приносит. И тогда он подходит и там рассматривает, что происходит. Видите, я только еще где говорит его брат. И услышал Элиав, это 28-й посыл. Понимаете, Давид приходит, там что-то делает, и тогда об этом узнает Элиав. Я сейчас не рассказываю, что делает Давид, я только говорю, какая реакция Элиава. Элиав – это старший брат Давида. Старший брат его, когда он говорил с этими людьми, и разгневился Элиав на Давида, и сказал он, Зачем ты спустился сюда? На кого оставил ты тех немногих овец в пустыне? Потому что, так как Элиав пошел на войну, Давид должен был пасти свой скот и его скот также. Но его это попросило. И там описывается, что Давид оставил этот скот на ком-то, понимаете, на ком-то пастухе, потому что он же не просто так бросит скот. Зная дерзость твою и злость сердца твоего, ты спустился, чтобы посмотреть на это сражение. Смотрите, как нападают. Вот когда на папу кто-то нападал. Понимаете, как это? Вот кто, и были случаи, когда на папу, понимаете, были сложные очень ситуации. И вот тут я просто вижу, что сказал Давид. Я сказал Давид, что же я теперь сделал? Ведь это беда, беседа. Я отвернулся от него к другому. И говорила тоже слова, и ответила ему народ тем же словами. Значит, что сделал Давид? Он сказал, о, да, братик, извини, что, как? Как будто ничего такого серьезного. Подождала, пока братик отошел в другую сторону, пошел делать то же самое, что он делал до этого. Вот это был точно мой папа. Он ни с кем не спорил и продолжал делать свое.
Слушай, он даже не стал ему объяснять, что как ты мог подумать, что я оставил скот без внимания. Конечно, я кому-то поручил его.
Но это всем понятно, что он не оставил без внимания. Никто этого не подозревает, а видно на этом. Значит, если вы объясняете, что мне говорят, что я слон, а я начинаю объяснять, что я не слон, это ничего не приведет.
А мысли, что сейчас начинаем объяснять, что мы не слабы.
Да, мне кажется. Папа немножко извинялся. Понимаете, как это успокаивало там немножко, но не входил в какие детали. Да, извините, не имел в виду, что вы считаете. Да, конечно. Вот это примерно такими словами, которые не имеют под собой ничего, потому что он не извинялся по-настоящему. Он считал, что он прав. Но не хотел просто понимать, оставить человека без никаких слов. И ждал, чтобы человек отвернулся и продолжал свою. Потому что у нас происходит? Или мы очень чувствительны, и мы тогда просто становимся в власть и вообще не можем реагировать. Или мы начинаем спорить. Папа не делал ни то, ни другое. И папа говорит, зачем спорить? Зачем тратить энергию? Это меня задержит. У меня своя линия, я должен сбежать ее исполнять дальше. Зачем набирать врагов? Папа нам всем показывал, как в любой ситуации потом, как это очень сильно помогает. Например, и как вот эти люди, которые с ним ссорились, понимаете, как это потом, как они помогли. Скажем, папа, был там пример, что мы сняли какую-то квартиру, и люди к нам, там были очень неприятные отношения, мы договорились про А, было все время про Б, понимаете, как надо было там добавлять деньги, какие-то прописки, ну, понимаете, все эти глупости, которые были когда-то. И папа наш делал все, что они хотели, делали так, и потом делали так. Хотя, понимаете, все объясняли, что это все глупо и не надо, и зачем. Папа думал, зачем он с ней будет спорить. И как раз нам надо было потом, были какие-то проблемы с зубами. Их не родственники, они были зубные врачи. И они взяли нам, и все сделали бесплатно. И как будто те же самые, понимаете, деньги. Если так, как папа никакую энергию не потратил с ними спорить. И он выиграл очень много энергии. И те же самые деньги, конечно. Это папа нам всегда показывал. Просто это был такой случай, когда папа его очень, понимаете, любил нам показывать.
Он никогда не спорил о деньгах?
Нет, папа о деньгах никогда не спорил. Mm-hmm. Да, это экономит силу, Ева, вы совершенно правы. Папа очень экономит. Он считал, что Всевышний ему дал силу, и силу, которую папа Всевышний, это не его сила, Всевышний ему дал эту силу, и он должен ей правильно пользоваться. Но это у папы был как задор, понимаете? Это у него было тут такое еще внутреннее, это не, что я подаюсь, или, а это было именно как, вот идемте посмотрим, как я выйду из этой ситуации. Я из него выйду и выйду победителем.
То есть ничего не ответить, не входить, не начать извиняться, оправдываться, что-то доказывать.
Оправдываться это выйти... никогда. Зачем? Когда я оправдываюсь, другой человек это воспринимает как нападение. Смотрите, вы мне сказали, что я не права. Я сейчас доказываю, что я права. Что вы сейчас понимаете? Значит, кто не прав тогда? Чем я больше я оправдываюсь, я доказываю вам, что вы не правы. Так я это же я не помогаю вам. Наоборот, я вас злю. Я вам доказываю, что вы не правы.
А были случаи, что потом эти люди приходили и просили прощения, извинялись?
Да, Конечно, было очень много таких случаев.
Они застывали.
Но папа даже не, он не стал ни прощения, ничего. Папа мог только сказать, вы знаете, в следующий раз так вам не стоит себя вести. Папа не хотел, у него не было вот этого, понимаете, как надо мне передо мной извиниться или что, ни в коем случае. Еще вещь, которую папа не мог терпеть, это принцип. Папа сказал, достаточно есть законов Торы, нет принципов. У нас в доме не было никаких принципов, кроме законов Торы, кроме этичных поведений между людьми. Это папе было очень важно. У нас есть такое понятие, как пятая часть Шулхан Аруха. Вы знаете, в Шулхан Арухе есть только четыре части. А пятая часть – это именно вот как это делается. И вот эта пятая часть Шулхан Аруха, я думаю, у папы был очень важный, очень большой. Просто так символически называется пятая часть Шулхан Аруха, хотя все понимают, что такой вещи нет. Это в поведениях с людьми, как чуткость. И это папе было очень важно. У моей мамы были какие-то принципы. Я могу вам сказать, у мамы было очень мало принципов, но мама сказала, что она на немецкую землю никогда не наступит, на польскую землю никогда не наступит и в Испанию никогда не пойдет. Она считала, что Польша пропитана кровью, немцы, это понятно, Германия, понятно почему, Испания, у мамы была такая еврейская честь, меня изгнали из Испании, я туда не хочу никогда возвращаться. Папа, у него не было даже этого. Папа ехал в Германию, папа ехал сюда, когда надо, были евреи, которые им надо было помощь. Папа не было вообще никаких. Кроме, понимаете, но я не могу назвать пятый Шулхан Арух в принципе. Понимаете, это тоже законы.
Ну, как люди говорят, я принципиально с ним не разговариваю. Я принципиально в это делать не буду.
У папы, если он только это слышал, папа вот сразу, как он только это слышал, ему становилось плохо. Если папа что-то не любил, это было принципом. И папа вот таких людей с принципами он называл люди, которым нужны перчатки. Это же называется хенчикис. И с этими людьми папе было очень тяжело. Потому что надо понять эти принципы и как подойти. Тут, вы знаете, 2 часа ночи, я с вами не буду разговаривать. Там, папа никогда не стучал 2 часа ночи. Но я просто говорю, как теоретически.
Да,
к нам стучали в 2 часа ночи. И раньше, и позже, и
да, потому что нужен подход, чтобы не напороться на этот принцип, который вдруг вырастает.
Папе это было очень тяжело. Он был очень простой в отношении. Очень открытый и очень простой.
А он с таким разным, с таким огромным количеством людей общался, и они все люди очень разные. Он со всеми был одинаковый или он с каждым человеком был немножко другой?
Конечно, папа был немножко другой, но папа был очень развитый человек. У него были очень много сторон. И он умел с каждым найти подход. Если это был там большой Талмид Хахам и очень умный человек, он с ним, или там ученый, папа говорил с ним как математик. У него было вот это задорное отношение, он с ним мог говорить с детьми. Но ко всем с большим уважением, но, понимаете, как показывал и проявлял свои разные стороны. Когда папа давал уроки, если это была такая достаточно большая публика, папа показывал полностью себя. Со всеми своими, понимаете, сторонами.
Если люди задавали вопросы, ну, неумные, да, которые... Как он отреагировал?
Папа к любому вопросу отреагировал очень четко и всюду видел, какой... Весь этот человек не поступал против и не имел в виду, как называется, задеть его или, понимаете, как это, на зло как-то. Папа... У папы не было такого. И папа даже никогда в жизни, вы знаете, бывает, приходят учителя и говорят, какой глупый вопрос. Папа ни в жизни такого не сказал. Папа, это было как будто унизить человека. Чем человек виноват, что у него более низкое понятие, и в чем-то он не разбирается. Я помню, только первый один раз папа мне пересказал. Это был, папа был на каком-то уроке, давал для людей, которые начали заниматься Торой. Но первый раз там пришли на урок, и кто-то папа спросил, Ицхак это Всевышний или нет. И папа это мне пересказал. Папа мне тоже без насмешки ни в коем случае перед этим человеком. Папа потом сказал, смотри, я был вот так с людьми, я сейчас разговаривал с людьми, которые вот ничего не знают. Но ни в коем случае с какой-то, ну, знаете, есть такое какое-то презрение. У папы вот насмешка и презрение у папы не было вообще в его руках. Над другими людьми. Над собой, пожалуйста. Над другими ни в коем случае. Даже мы как дети никогда.
Тут есть вопрос, я вижу вопрос, вас, да, какие? Вы видите, да?
То, что книги, которые вы видите, это книги моего отца. за моей спиной, вы были у меня дома, у меня спереди книги моего мужа, у меня тут две библиотеки. И, конечно, то, что видите от книги моего отца, это маленькая часть книг, в основном почти все у Бенциона, у моего брата. У меня только те книги, которые Бенцион не захотел. Вот, пожалуйста, я не знаю, ли видно книги моего отца. Вы видите, что их тут достаточно... Я не знаю, ли видно.
Видно, да. Большое спасибо. Да. Наверное, тема, наверное, вопрос, какая самая любимая тема была у вас с папой, не считая Торы?
Потому что папа очень, я имею в виду, Тора это была его главная вещь в жизни, и он занимался Торой любой его свободный момент жизни. Папа очень любил науку и животных. И у меня даже есть, как называется, книга... У меня было два тома, и я не знаю, я потом не нашла. У папы были два тома, я сейчас вижу только один том, не знаю, куда делся первый. Хотите, это Брема. Слышали о такой книге «Жизнь животных Брема»? Папа очень интересовался также археологией. Как раз все книги археологии папы не у меня. Я не знаю, ли они у моего брата, мне кажется, что нет. Есть какое-то количество книг, вот я сказала как раз вчера, что мой брат, когда он сдавал квартиру, он какую-то часть книг положил в какое-то место, и я за ней книгами охотюсь. Папа очень любил археологию. У нас было очень много книг археологии. Я, когда была маленькой девочкой, я тоже хотела стать археологом. Я хотела быть микробиологом, потому что у нас также, я помню, были книги о микробиологии. Я читала про Коха и про палочки Коха, и, конечно, про Пастера. И вот одна из книг, которых папа любил, это, видите, «Жизнь животных Брема». И у меня есть, вы знаете, что это достаточно такая известная книга, так у меня есть только второй том, у меня у папы были оба тома, но сейчас я вижу, я нахожу только один, я не знаю, где второй. И когда папа болел, Арам Аврех купил, большое спасибо Авраам Авраху, папа, он ему принес такую книгу, журнал, в которой были фотографии животных в природе. И папа очень любил это. И мы с папой ее смотрели очень много раз. Там были несколько фотографий, которые папе было просто очень любил. А также папе принесли... Папа интересовался всем. Были также... Я только забыла имя этого фотографа, который сфотографировал евреев в Польше до 1939 года. Вы знаете, он понимал, что это уже конец всего. Это было уже даже во время, когда начался нацизм, даже 1933. Он начал это делать, по-моему, с 1933 года. 1933 год также. И когда папе принесли эту книгу, он там были несколько фотографий, которые папе было, очень нравились. И вот беседы о Торе, там на обложке одна из этих фотографий, которую папа выбрал. Потому что там дети в хедере, которые учатся где-то в 1933 примерно году. И папа еще считал, что неизвестно, кто из них остался жив, и чтобы это было хотя бы для них как мацива. Поэтому у нас... Нет, были еще несколько вопросов, поэтому у нас было очень много книг в доме. И папа интересовался многим. Извините, я просто не вижу, какой был вопрос о книге. Я просто его не могу сейчас найти. Вы знаете, он у меня все убегает, и я не нахожу.
Мне кажется, вы ответили на этот вопрос.
Какой был вопрос после этого?
Когда Рав Ицхак написал книгу «Пламя не спалит тебя».
Да, Вишняк, про... большое спасибо. Извините, мне тут просто говорит, Ирина, это Вишняк. Большое спасибо вам. Да-да.
Парафраз на пророка Ишаяу и кому он ее адресовал.
Я не слышу, что еще был вопрос?
Когда Рав Ицхак написал книгу «Пламя не спалит себя», что это да. Парафраз на пророка Ишаяу.
Это просто цитата из книги Ишаяу.
Кому он ее адресовал?
Книгу? Он ее адресовал евреям в России. Это было еще в Ташкенте, когда папа ее написал. И это было для того, чтобы просто для любого еврея в Советском Союзе, помочь ему как-то понять о том, что есть рука Всевышнего. Папа на ней очень много работал, и папа ее видел как очень важную вещь, дать людям вообще возможность задуматься. Эта цель книги была задуматься, что есть рука Всевышнего. Потому что это же была страна атеизма. И так вот дать и научно показать человеку, думающему, посмотри, есть еще один взгляд на мир.
Я уверена, что она для многих была очень таким спасителем.
Конечно.
Я помню тоже себя, у меня была только эта книга, и больше ничего не было. Да, тут были еще две поднятые руки, теперь это была миссис Файн, была у вас шифра, они тоже, наверное,
просят. Просит руководство Рефуа Шлема Барух бен Ольга. Рефуа Шлема Барух бен Ольга.
Рабанит Хава, а можно задать вопрос?
Да, конечно.
Вы читаете. Но часто люди задавали вопросы, и, собственно, смысл вопроса был не получить информацию, а какой-то, наверное, приходили к нему, чтобы он его успокоил и утешил, и да? Как он относился к этим людям, к таким вопросам?
Юля Келева, большое спасибо. Что вы спросили? Извините, я просто читала. Что спрашивали люди, вопросы?
Люди же приходили, например, человек задает вопрос, но ясно, что он имеет в виду, что его нужно выслушать очень эмоционально. Как он к этому относился?
Конечно, папа, даже если люди этого не показывали, папа понимал, что людям первым делом, наидыше даже есть такое понятие, взять и выслушать. И что выслушать, это считается очень величайшая вещь. Это у нас говорится даже в псалмах, что есть там понятие, что Всевышний помогает, а есть понятие, что Всевышний слышит. И услышать это не менее большая помощь, чем помочь. Потому что часто помощь это мы сами можем ее достичь, а нам нужно просто высказаться.
Алло, okay. Можно вопрос не по теме?
Пожалуйста.
Окей. Значит так, в этот шаббас можно мыть голову с шампунем, даже холодной водой?
Это спросите, это большой вопрос. Спросите моего брата лучше. Потому что сейчас это очень жарко, и поэтому это лучше, значит, смотрите, мыть руки, ноги горячей водой без проблем. А все остальное мыться холодной водой без шампуня, без вопросов. Но я думаю, что сейчас так очень жарко, может быть, да, можно мыться шампунем. Спросите моего брата, что он решит. Я не могу, я боюсь, понимаете, решать за кого.
А как вы моетесь? Можно такой вопрос спросить?
Да. Я думаю, что я посмотрю, в каком состоянии я буду завтра. Я говорю честно. Я завтра иду на кладбище. Там будет очень жарко. Я посмотрю, в каком состоянии я возвращусь. Это очень зависит, понимаете, как это? Сейчас я сижу в комнате с кондиционером. У меня положение одно. Если я буду бегать по улицам, у меня положение будет совсем другое. И закон меняется. Закон не меняется. Меняется решение за счет того, в каком состоянии мы оказываемся.
Окей, спасибо.
Спасибо. И я тогда возьму и спрошу моего брата, что мне делать? Или там мой муж спросит раввина. То есть как я буду себя ощущать? Мне, пожалуйста.
Шалом.
Пожалуйста.
Я извиняюсь, тоже такой вопрос. А можно мыться в летнем душе, который солнцем нагревается?
Спросите снова моего брата лучше. Вы понимаете, зависит, какой температурой, как. Мыть в комнату можно. Тут меня спрашивают, можно ли полы мыть для шаббата. Можно. Но мы не делаем там более хорошую уборку. Скажем, у меня сейчас, вы были у меня дома, я не знаю, ли вы видели, но я видела. У меня очень грязные окна. И у меня там есть посуда и там стекло, понимаете, как это там. И у меня там тоже очень грязно. Но я сейчас не мою, хотя это все вижу. И мне это неприятно.
Может, полы я буду мыть? Там очень чисто, я уже там была.
Благодарю.
Пожалуйста, значит, мыть полы нормально. Вот для шаббата, конечно, никто не должен быть, понимаете, в грязном месте. Но обычно я перед шаббатом мою окна. Но понимаете, как это? Привожу квартиру в более такую, ну, вы знаете, свежее состояние. Там пыль, я не буду убирать пыль, я уже 3 недели не убираю пыль, я не мою, понимаете, как это? Окна, понимаете, что это? У меня, да, квартира немножко запущена. Но не грязная. Вы понимаете, есть разница между грязью и как будто не свежая. Я просто делюсь тем, что я делаю сама у себя дома. Пожалуйста, Юля. А летний душ, смотрите, мы когда были в Ташкенте, мы тоже, я когда была маленькая, у нас только был летний душ, который, понимаете, был на улице, но вы знаете, что в Израиле сейчас у всех летний душ, потому что мы все пользуемся водой, которая нагревается солнцем. Спросите лучше всего моего брата. Извините, что я просто боюсь, понимаете, решать что-то за кого-то. Извините. Спасибо, извините просто. Пожалуйста, Гиуля, я извиняюсь.
Тут еще есть вопрос.
Да, Светлана Качанова, Шаббат Шалом, как Рав относится к тому, что приходит и пришел, кто проходил, что думал, говорит, что папа, у него не было вообще к этому никаких. Человек стал евреем, он еврей полностью. Папа вообще не было никак. Там, скажем, если бы папа даже мне сказал, что если бы Бентиону, это у нас, вы знаете, папин единственный сын, если бы предложили женщину, которая сделала гиюр, у папы не было никаких к этому. Папа бы считал, пожалуйста, конечно. Если была достойная женщина, конечно. Я знаю, что евреев в России не все так относятся. У папы вообще к этому не было. У моей мамы, да. Ведь я попробую быть очень честной. Мама считала, что люди должны быть как можно более близки по своей ментальности. Я помню, что папа мне, когда я должна была выходить замуж, папа говорил, если он восточный еврей, пожалуйста, только что мы порядочный человек. Если он сделал гиюр, конечно, все равно откуда, все равно что. Мама это слышала, просто чуть не рвала волосы на голове, говорила ему, что он не понимает, о чем он говорит, что это разные ментальности, что это ужасно тяжело потом жить вместе. А у папы не было такого понятия. Так как папа был очень гибкий, он вот этого всего, понимаете, не... Для него это было все равно. Он со всеми людьми сходился, понимаете, очень легко, только чтобы человек был хороший, правильный. Вот эти все другие вещи папа вообще для него были просто, он их не видел. Ваш отец бежал и старался помочь каждому на своем пути. Почему? Я не читала, не видела. Почему сейчас раввины даже стольдот им спешат подобно тому? Я не знаю, извините, я не знаю никого другого. Я только знаю, что, как вел себя мой папа. И как, у каждого человека есть свой выбор.
Рабанит Хава, были еще люди, наверное, которые приходили, может быть, надоедали, может быть, часто звонили, от них не было покоя. Как он относился к таким людям?
Таких у нас было очень много, Барух Ашем. И особенно были несколько таких людей, которые, как вы знаете, мой папа был единственный сын. Так у папы было несколько сестер и несколько братьев. Это значит, те люди, которые решили, что они братья и сестра моего отца. И это было очень непросто. И это были люди очень непростые. И мы старались с ними как-то, понимаете, и они могли приходить к нам просто все время. И чувствовать себя, что они часть нашей семьи. Может, я расскажу один случай. Это был один человек, который решил, что он брат моего отца. Вернее, я не знаю, так он решил, но мы его так называли. Понимаете, я не знаю, что там, я уже не помню. И он пришел, что он хочет к нам прийти. И он там попросил у папы, что он придет ночевать. И папа ему дал ключ. И он пришел к нам, как будто ничего не говоря, он в 2 часа ночи или в 3 часа ночи решил к нам прийти и открывать дверь. Теперь я сплю очень чутко. И я проснулась, когда я услышала, что пробует открыть дверь. Я проснулась, и я взяла, побежала к двери. И решила, что тут есть воры. И я спрашиваю, кто там, кто там? Тихо, конечно. Я отвечаю, и прекращаю открывать дверь. Я ложусь в кровать, снова слышу, пробует открыть дверь. Я бежу к двери, спрашиваю, кто там, кто там? Молчание. Когда это произошло 3-й раз, я уже испугалась. И я пошла и разбудила маму. И тогда, конечно, открыли дверь, я... Не могла, я боялась открыть дверь. Мне было там 15 лет, понимаете, сколько. Дверь открыли, он там находился. Мама, конечно, была очень довольна, в кавычках. И потом папа на меня очень сердился, что я разбудила маму. Но это просто один из примеров. Но это человек, который... Это был очень-очень непростой человек. Я просто показываю один эпизод, понимаете, как это? И, конечно, приходил, говорил... Он приходил к Раве Льёши. Мой муж всегда тоже туда приходил день, 10 раз, не знаю сколько раз. Приходил к моему папе день и ночь. И он там Раве Льёши говорил, что Раве Льёши написал всем, как надо здороваться или как надо говорить какую-то молитву. Там Раве Льёши даже сказал, было таких, я просто пробую рассмотреть, что это был очень непростой человек, понимаете, если вы говорите о том, кто приходит всюду, так это был один из наших дорогих таких знакомых. И мог пройти на шаббат. И когда он приходил, только он разговаривал. Все должны были молчать.
И как он к ним относился, Равицка, к таким людям?
Нормально.
Совершенно как будто это в порядке вещей.
Да. Были люди в Израиле, которые смеялись или с кем-то относились к любви, Равицка за царь к животным. Никак, папа. Если кто-то относился... Смотрите, так как папа был очень такой простой человек, может, я сегодня уже рассказывала об этом, тогда же такие израильтяне, очень-очень харидимные, которые вообще, как только видят кошку, бегут на другую сторону улицы. Так у нас, когда папа болел, он не мог выйти из дому, хотя было всего-навсего сойти с его дома, там было 16 ступенек, он не мог идти в синагогу. И тогда, громадное спасибо жителям нашего района, где-то 15 людей приходили каждый день, да, спасибо, спасибо, Хая, приходили каждый день 3 раза в день и молились у нас дома. Не у нас, у папы дома. Я уже была тогда замужем. А у папы была кошка. И мы, конечно, брали кошку и запирали ее на это время молитвы. Но не всегда кошка была послушной. Бывает, что она брала и открывала дверь. И в середине молитвы, значит, если это еще происходило, в середине молитвы, когда можно двигаться, мы как-нибудь брали ее и прятали еще раз. А если это было в середине тфилат Амида, так никто не может двигаться. Вот представляете израильтянина, который стоит и молится тфилат Амида. А у него же талит, если это утренняя молитва. А на талите, если вы знаете, есть тетит. А вы знаете, что происходит, когда человек шатается с тетит? А вы знаете, что делает кошка, когда это видит? Вы можете представить, что происходит с израильтянином, который стоит в середине тфилат Амида, и кошка начинает прыгать, у него тетит. Папа мне потом говорил, что они не придут. Приходили. И папа даже не извинялся. И нам сказали, что нормальный, даже Роша Шива, там, когда это мы начали это делать, нам пришел один человек и сказал, что он учился в какой-то Шиве, я не хочу говорить, какое имя, и Роша Шива заболел, и надо было в Ишиве, чтобы вместо того, чтобы идти в синагогу Ишивы, идти в дом Роша Шива. И там очень мало времени продержался Миньян, и он быстро очень, как называется, закончился. И было там непросто. К папе, который вообще не был ни Роша Шива, никто, люди 3 раза в день приходили. Хотя у него была кошка. Которая, вы понимаете, конечно, мы очень старались, чтобы это не происходило, но я не могу сказать, что это происходило только один раз. Конечно, это не было каждый раз, вы понимаете. Но, может быть, 2 раза такая вещь произошла, и все равно люди продолжали приходить. И папа мне показал, это находится в Масехет Брахот, что там говорит Рабейну Йона, что у нас у всех дома кошки.
Как это у нас у всех дома кошки?
А я просто все так, в древние времена были на миот. Это что такое, что, по-моему, я не знаю, как они называются на русском, такое животное, рысь? Которое ест... Нет, рысь это опасное животное. На миот не такое опасное, что-то вроде кошки, но что очень дикое. Не знаю, как это переводится. И они обычно едят змей. И вы знаете, что в Израиле есть достаточно много змей, и евреи, когда мы жили в Израиле, у них были обычно во дворе такие животные для того, чтобы, понимаете, отпугивать змей. И почему это находится в Масехет Брахот, там рассматривается, что если человек молится, он имеет право молиться рядом с мангуст. Спасибо, может быть, это был мангуст. Юля, может быть. Спасибо. Человек не может молиться в таком месте, где есть отходы животных. И как вы знаете, когда кошка дома, есть ее отходы. Так там вопросы целые, можно и где можно молиться. Рядом, понимаете, с экскрементами там, какого животного, что как, есть запах, нет запаха и так далее. Поэтому просто объясняю, почему именно этот раздел, почему именно этот вопрос говорится в Масехет Брахот. Там вопросы, где можно молиться, если вы в доме, и у вас есть кошка. Поэтому папа там это показал, сказать, что, видите, у людей были кошки.
А как израильтяне к ним? Они знали его, они умели, они видели, знали, кто перед ним?
Я думаю, что да. Были люди, которые нет, были люди, которые да. Папе это было все равно. Были случаи, когда были люди, которые понимали его, кто он такой, были кто нет, как всегда. Вот мне пишут Рав Зильбер, это вы пишете Тиферет, извините, выражал в Буклин к Раву Бинскому, извините, осталось очень приятное впечатление, он рассказал о себе очень скромно, с удивлением ответил на вопросы, с удовольствием все его отношения было, да, спасибо большое. И папа вообще, если вы знаете, папа вначале никогда о себе не рассказывал. Это написано также в книге. И даже когда папу попросили там в Америке рассказать в какой-то мере о евреи России, я себе, папа рассказывал о том, что у него был знакомый математик. Или понимаете, как это? Но говорить о себе папа казалось так нескромно и так неуважительно. И потом это был рав Ицхак Гутнер, Пахад Ицхак, он папе сказал, вы обязаны рассказывать о себе. И я помню, как папа приезжает из Америки и начинает о себе рассказывать. Мама это слышит. Мама говорит, папа, что это такое? Кто так тебя ведет? Кто начинает о себе рассказывать? Папа сказал, извини, но рав Гутнер мне сказал так себя вести. Но дом где-то 55 лет, даже 56 лет, папа, не, папа нам рассказывал в доме, но другим людям рассказывать о себе. Папа делился с нами более точно. А другим людям это казалось очень неэтично, понимаете, неправильно. Папа был, по крайней мере, очень скромным человеком. А с другой стороны, очень, понимаете, таким активным.
А он рассказывал вам о себе научить, как можно научить, как надо себя вести? Или,
да, это
или...
было тоже. И просто делился обе вещи. Папа родился в Казани. Папа родился в Казани в 1917 году, 3 ава.
Вы сегодня рассказывали, как утром, как вы справляли день рождения. Расскажите, пожалуйста.
То, что мы делали, это 3 ава. Мы папе обычно, я не помню, что мы покупали подарки, потому что 3 ава, как вы знаете, вообще запрещено что-то. Это же такое время. И то, что мы делали, а после этого, вы знаете, уже прошло время, так оно уже прошло. Так мы обычно покупали, шли в магазин, покупали все самые вкусные молочные мороженые. Это же время, когда все едят молочное. Приносили это домой, и все вместе мы сидели, ели это. Вернее, папа тоже ел, но я думаю, что мы ели больше, чем мы.
Да, есть люди, разные люди справляют день рождения, не справляют день рождения. То есть у вас однозначно, да, справляются.
Да, он был с задором, да, и смешивая скорость в глазах. Конечно, большое спасибо, Эстер, точно. Папа был очень задорным человеком. Сейчас будешь танцевать до потолка. Точно. Так, это были папа. Помните, я вам сказала такое выражение. Это говорил рав Зильба в открытиях Торы. Конечно. Я сейчас вам расскажу такую вещь, которую вы тянете до потолка. И может быть даже выше потолка. Вы сломаете потолок. Да. Ну да, конечно. Спасибо. Советский... да, ой, извините. Рав Шауль, это сказал вчера? Да. Так видите, я сегодня то же самое говорила вам. Вы видите, папа были всякие. Он сказал, танцевал. Он мог сказать, ты возьмешь и подпрыгнешь до потолка. Понимаете, папа, у него были всякие свои выражения такие особые. Мне нравятся истории его светлячков и лягушек. Это чудесно. А, это Ева, то, что я сегодня рассказывала. Тоже сказала вчера, да. Бликас. Это вещь, которую папа больше всего говорил. Значит, тоже меня тоже попросили говорить о характере. Папа был человек, я думаю, по характеру очень вспыльчивый. Он был очень быстрый, очень, понимаете, эмоциональный, очень чувствительный. И, как вы знаете, это, такие люди, они обычно тоже очень вспыльчивые. И папа, вещь, которую он говорил больше всего в своей жизни, это было бликас. Это было без гнева. Терпение и без гнева. Если папа был здесь вместо меня, я думаю, что он это уже сказал 20 раз. Бликас, бликас, облянут. И папа все время себя успокаивал. Да, и, конечно, то, что вы говорите, вот тоже много у меня силы, я это скажу, это тоже папина вещь, это говорит Рабелевицкий Мегердычев. И, может быть, только еще одна вещь, которую я... Да, это слова из пророка Ишаяу, но это комментарии Рабелевицкий Мегердычев. Там говорится, «Лековей ашем я халифу куах». А те, кто берут и полагаются на Всевышнего, они я халифу, там это имеется в виду, будет иметь больше сил. Но точный перевод «лахлиф» — это менять. И спрашивает Рабелевицкий Мегердычев, почему там такое странное слово? Почему не говорится «получат силу», а почему говорится именно корнем «я халифу», которое это как будто обмен. Папа говорит, что мы берем и меняемся, мы даем Всевышнему нашу силу, а Всевышнему дает в ответ свою силу. Поэтому говорится «вековей ашем я халифу куах». Это папа всегда говорил. Мы стараемся делать то, что мы можем, а даже нам даст Всевышний. Если мы полагаемся на него, он даст нам всю возможную силу.
Тут есть еще вопрос.
Был за царь носился, что говорили о своей, что это? Я знаю девушку, которая стала соблюдать после встречи. Спасибо. Большое спасибо, Лена. Он был очень рад услышать такую вещь. Это то, что для него было самое важное, что это по-настоящему помогало людям. Я послала, что было на 9 году. Я не слышала, что это. Какой тут вопрос был до есть и ар, а есть до этого что-то. Я вот не вижу до этого. Да.
Извините, пожалуйста.
Ой, время мое уже ушло давным-давно. Я извиняюсь.
Сейчас
все, я... извините, закрываюсь. Я только, может быть, одну какую вещь я хотела, кроме бликас, еще какую-то одну черту папы, которую я хотела. Я вдруг вспомнила ее, хотела о ней поговорить. И я, видите, и у меня она сразу...
Может быть, вопрос, как сам Рав Зильберман царь относился и что говорил о своей такой насыщенной жизни во всех смыслах? Столько событий могло послано Творцом поколению, что было бы неудивительно на долю одного человека. Как слишком много испытаний на долю одного человека.
Папа не видел, он никогда, у него не было времени на это. У меня не было времени думать о том, много, мало, как. Понимаете, как этот папа только думал о том, что он должен в этот момент делать. И вот это ощущение жалеть себя, приходить с претензией, у папы отсутствовали полностью. Просто этого не было в характере абсолютно. Прошу прощения, это нас подождать. Ой, извините, сэр Оффингендин, все, я все замалчиваюсь сразу.
Пожалуйста,
я вас умоляю. Всем. Извините, Эстер, я, извините, что я взяла ваше время. Извините очень. До свидания. Бацлаха всем.
Бабочка, спасибо.
Пожалуйста, Эстер, извините. Бацлаха. До свидания.
Интересно.
Не страшно, я потом не знаю. Я уже сейчас, извините, я не могу. Да. Спасибо, извините, я хотела что-то сказать, я уже, видите, меня забыла. Значит, я не должна это сказать. Это уже ваше время. Все, извините. Извиняюсь перед всеми. До свидания.
Большое спасибо вам за все.
До свидания. Это у меня свеча, которую я зажгла из папы. Я не знала, она видна.
Не видно. Нет. А вы свечу. Нет. Левее. Нет, левее. Еще чуть-чуть левее.
Не страшно. Может быть, я просто ее принесу. Вот моя... Вы видите мою свечу? Вот она. Вот сейчас вы ее видите. Извините. До свидания. Бацраха всем.